Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра, сразу после выпуска новостей, продолжение утреннего выпуска программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Вашингтоне из одного из зданий американского сената эвакуированы более 200 человек. Грузия ввела 250 военнослужащих в зону конфликта в Южной Осетии. Суд города Краснокаменск Читинской области снял выговор с Михаила Ходорковского. В Вашингтоне из одного из зданий американского сената эвакуированы более 200 человек после того, как там был обнаружен подозрительный порошок. Предварительный анализ подтвердил, что вещество имеет нервно-паралитическое действие, однако повторный анализ показал отрицательные результаты. В числе эвакуированных 12 сенаторов, никто из них не пострадал. В Южной Осетии обостряется обстановка. Министерство обороны России заявляет, что Грузия, нарушив соглашение, ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 военнослужащих. В среду вечером в зоне грузино-осетинского конфликта военная полиция Грузии задержала 3 российских офицеров. Их обвинили в пересечении границы без виз, но обещали освободить после оформления въездных документов. Суд города Краснокаменск Читинской области снял выговор с Михаила Ходорковского, отбывающего наказание в местной колонии, сообщает Интерфакс. Выговор был наложен на Ходорковского за то, что он самовольно покинул рабочее место. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начнет рассмотрение еще одной жалобы адвокатов Ходорковского. Защита экс-главы ЮКОСа просит признать незаконными действия Федеральной службы исполнения наказаний, отправившей Ходорковского в колонию в Читинскую область. По словам адвоката Юрия Шмидта, по закону осужденный должен отбывать наказание по месту вынесения приговора или в близлежащем регионе. Замоскворецкий суд уже рассматривает аналогичную жалобу бывшего главы Минотепа Платона Лебедева, находящегося в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев, обвиняемый в издевательстве над другим военнослужащим. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру Дальневосточного военного округа, подтвердился факт избиения Нагайцевым весной прошлого года призывника из Саратовской области Евгения Коблова. Арестованный также признался в содеянном. Избиение побудило Коблова бежать из части, находясь вне которой он промочил и обморозил ноги. Позднее у солдата развилась гангрена, что привело к ампутации ног. Уголовное дело против рядового Коблова, возбужденное по факту его побега из части, прекращено. Глава комитета «Голос Беслана» Элла Касаева готова подать в суд на Леонида Рошаля. Возмущение Касаевой вызвал призыв Рошаля к свидетелям по делу о теракте в Беслане не участвовать в процессе. Член Общественной палаты России, известный детский врач Леонид Рошаль, выступал во вторник на процессе по делу Нурпаши Кулаева, которого обвиняют в участии в нападении на школу в Беслане. По словам Рошаля, некоторые присутствующие в зале попытались превратить заседание в политическое шоу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин находится с визитом в Испании. Сегодня пройдут переговоры Путина с испанским премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В центре внимания вопросы двустороннего экономического сотрудничества, важнейшие международные проблемы. Планируется подписание совместной декларации о борьбе с терроризмом. В среду вечером король Испании Хуан Карлос дал ужин в честь президента России. У российского посольства в Мадриде в тот же день прошел митинг, участники которого протестовали против нарушений прав человека и ограничения демократических свобод в России. Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец насилию в ходе акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Бурные демонстрации проходят ежедневно, причем нападениям подвергаются дипломатические миссии европейских стран и другие объекты. В Афганистане в столкновениях с полицией в среду были убиты 4 человека, 9 ранены. В столице Ирана разъяренная толпа забросала камнями британское посольство. На западном берегу Иордана в Хевроне совершено нападение на здание международной наблюдательной миссии. Против палестинской автономии под руководством Хамас могут быть введены санкции, если эта группировка не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование. Об этом заявила в среду, выступая в Вашингтоне, министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. По ее словам, правительство, которое намерено составить Хамас, может превратить автономию в террористическое государство. Госсекретарь США Кондолиза Райс отметила после переговоров с Ливни, что Вашингтон по-прежнему выступает за создание независимого палестинского государства в результате мирного диалога. Райс предостерегла Израиль против односторонних шагов. Лидер группировки «Хамас» Халед Машааль заявил, что не исключает возможности перемирия с Израилем на условиях возвращения последнего к границам, существовавшим до арабо-израильской войны 1967 года.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Афганистана при взрыве погибли три иностранца и их афганский переводчик. Как сообщили власти, иностранцы были сотрудниками строительной фирмы. Их машина подорвалась на мощной бомбе во вторник. В Белграде арестован приближенный Ратка Младича, бывшего командующего армии боснийских сербов. Саша Бодняр был задержан на днях, однако об аресте стало известно лишь в среду. По закону он может оставаться под стражей без предъявления обвинения до 30 дней. Бодняр был в 90-е годы членом службы безопасности Младича. Ранее сербские власти арестовали другого телохранителя генерала. Ратка Младич разыскивается Гаагским трибуналом по обвинению в геноциде и других преступлениях, совершенных во время войны в Боснии. Птичий грипп добрался до Африки. Как стало известно в среду, первый случай заболевания среди птиц выявлен в Нигерии, причем штамм вируса именно тот, который представляет смертельную опасность для человека. В тот же день из Китая поступили сообщения о новой вспышке птичьего гриппа на фермах, первой за последний месяц. В провинции Шанси погибли 15 тысяч цыплят. Анализы подтвердили наличие того же опасного для человека вируса. Напомню главные новости к этому часу. В Вашингтоне эвакуированы более 200 человек из одного из зданий американского Сената. В Южной Осетии обостряется обстановка. Министерство обороны России заявляет, что Грузия ввела более 250 военнослужащих в зону конфликта в Южной Осетии. Суд города Краснокаменск Читинской области снял выговор с Михаила Ходорковского, отбывающего наказание в местной колонии.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил наш коллега Марк Крутов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 6 часов 7 минут. У микрофона его ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Сегодня наша главная тема – это общественные организации. Новое социальное объединение организует гражданский контроль за обеспечением безопасности на стройках, в метро, коллекторах и других подземных коммуникациях. Движение диггеров призвано бороться с бюрократическим произволом и информировать общественность о реальном положении дел на ключевых объектах городской инфраструктуры. С подробностями об этом новом общественном движении наш корреспондент Анна Колчина.
Известно, что диггеры – это люди, которых интересует то, что находится под землей. И в сферу их интересов входит не только сам спуск, но еще и исследования. Сегодня диггеры создают общественно-политическое движение. У них есть свои политические убеждения.
Я за то, чтобы между Яблоком и СПС возник союз, и мы будем первые, кто туда вступим. Но поскольку пока никак господин Юлинский не может на это разродиться, наше объединение будет помогать оставшимся демократическим силам и отдельным демократическим настроенным правым гражданам за собой ощутить живое, честное, массовое гражданское движение, которым, я думаю, любым властям придется серьезно считаться и советовать.
Заявил лидер движения «Диггера за права граждан» Вадим Михайлов. Он продолжает.
Мы рассматриваем свое движение в серьезном политическом поле. Это консолидация как правых, так и левых оппозиционных сил России. Совместного противостояния антиконституционным действиям, ущемляющего права российских граждан. Наше движение должно быть сильным, потому что добро должно быть с определенными кулаками. Время конфронтации или каких-то там черных пиаров или лазаний по люкам прошло, нужно уже выходить из коротких штанишек, которых нам стараются обличать. Нам важно спасать людей.
Вадим Михайлов обещает, что движение «Диггера за права граждан» будет обеспечивать контроль за безопасностью на стройках.
Инициатива граждан против строек и так далее проходила в полсилы, если не меньше. Сейчас мы объединяем это все в Центральный комитет противостояния. Мы будем выставлять известных правозащитников, с нами работает и Пономарев, доводить это до международного арбитража.
А также обеспечивать контроль за безопасностью в метро.
В метро мы посвятим объединительную пресс-конференцию с профсоюзом метрополитена, создать совместно с правоохранительными органами спецподразделения, которые могут вовремя локализовать ситуацию проникновения незаконных лиц, более того, развивать системы телеметрии и внедрять их широко в подземное пространство. Взрывы в подвижном составе, о которых мы, кстати, предупреждали, могут легко перейти во взрывы со стороны подземных коммуникаций. Запрещение городской думы пошло именно по нам, они закрыли люки и думают, что в результате они осуществили мире безопасность, бороться с ведьмами в лице диггеров, это значит практически оголить подземку, потому что кроме нас никто не рассказывал и не говорил до последнего времени, что там может происходить.
Вадим Михайлов считает, что объединение граждан в движение, которое будет контролировать объекты городской инфраструктуры, приведет к обеспечению общей безопасности. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям в прямом эфире ответить на вопрос, каких общественных организаций не хватает в России. Мы ждем ваших звонков по единому многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212.
А также мы продолжаем получать ваши сообщения по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053. А также нашу программу сейчас продолжит опрос на улицах российских городов. Каких общественных организаций не хватает в России? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова обратилась к жителям Екатеринбурга.
Наверное, защиты прав человека должны больше всего выступать именно в роли консультантов, потому что профессиональную помощь они там не могут оказывать. У человека возникли проблемы, должен прийти туда, ему должны указать, куда идти, потому что не все люди сейчас знают, где их могут защитить и в чем выражаются их права.
Прав потребителей, социальная защита рабочих на производственных предприятиях. Ну, чтобы социальные права были не декларированы, как на бумаге у нас есть, а в жизни, чтобы мы почувствовали люди, когда работают с тяжелыми условиями труда, чтобы была какая-то защита у них.
Помощи пенсионерам, чтобы отстаивала их интересы. Невероятно в этой стране миниатюрная пенсия. Как они должны представлять в Думе свои интересы? На всех уровнях власти. Пенсия у простого человека 2600. Как на эти деньги жить? Потому что совершенно не думают о пенсионерах.
Молодежных каких-нибудь организаций надо сделать побольше, чтобы развивалась, не была такой агрессивной и больше позитива.
Ну, не ходили, не пили водку там по подъездам, а занимались чем-то. Допустим, какими-нибудь либо современными видами танца или какой-то другой творческой деятельностью.
Чтобы кружков побольше было бесплатных.
На мой взгляд, их так много. Такие разные они функции выполняют. И вообще, выполняют ли они эти функции, не выполняют они эти функции. Ну, документы для них определенные должны существовать. Наверное, контроль. Отчеты мы сегодня какие угодно можем написать. Скорее всего, контроль. Со стороны государства, тех органов, которые обязаны их контролировать.
Права человека, это, конечно, первое. Второе, правам малоимущих, допустим, благотворительные какие-нибудь организации, вполне были бы уместны в России. Тут дело в эффективности этих организаций. Насколько они эффективны и как они действуют. Если они просто получают деньги от спонсоров и просто их покупают себе в иномарке, так толку от них никакого. А если они действительно занимаются защита прав человека, допустим, от произвола чиновников, ну, допустим, там и прочих, то такие организации должны быть. Тут главное не в количестве, главное в качестве.
Их слишком много, не то что не хватает. Это невозможно регулировать.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, каких общественных организаций не хватает в России. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Я еще раз напоминаю, что сегодня этот же вопрос мы предлагаем обсудить в прямом эфире нашим радиослушателям. Каких общественных организаций не хватает в России? Мы ждем ваших звонков. А сейчас в студии рядом с нами наша коллега Наталья Япончина, которая познакомит нас с главными темами сегодняшней российской прессы.
Доброе утро. Начнем читать газеты. Экстремизм по недосмотру. Это первая полоса новых известий. Вчера Институт прав человека представил заключение на поправки в Уголовный кодекс, касающиеся борьбы с распространением экстремистских материалов. По мнению правозащитников, в случае их принятия за экстремизм можно будет осудить типографских работников и киоскеров, если они отпечатают или продадут что-либо неожиданно оказавшееся экстремистским. А владельцы интернет-сайтов придется удалить с них все ссылки на другие ресурсы, потому что если на них появятся экстремистские призывы, владелец ссылки будет наказан наравне с хозяином экстремистского сайта. По мнению правозащитников, если следовать логике разработчиков поправок, недавнее нападение на синагогу можно повесить на авторов священного писания. Цитирую: «Счастье христиан, что Ковцев черпал энергию в сети, а не в Евангелии. Если бы он проникся сам проклятие евангельских иудеев, кровь его на нас и наших детях наших, и принял бы эти слова за призыв к действию, список экстремистских материалов попал бы в Новый Завет», утверждает эксперт Института прав человека Лев Левинсон. Читайте сегодня новое известие. Еще одна главная тема, которую сейчас обсуждают газеты, это предстоящая Олимпиада. Олимпийские игры в Турине оказались невольно вовлечены в историю с карикатурами на пророка Мухаммеда. Это уже первая полоса известий. Во вторник вечером норвежская делегация получила угрозу безопасности от некой исламской организации. Власти Италии приняли решение усилить охрану скандинавских спортсменов до уровня американской и израильской команд, которые считаются основной группой риска. При этом общие расходы на безопасность игр, подсчитанные местными журналистами, выглядят весьма скромно – всего-то 90 миллионов евро. А вот 4 года назад в Солт-Лейк-Сити американцы истратили на эти цели 315 миллионов долларов. И уж совсем ни в какое сравнение нынешние расходы не идут с летними играми в Афинах. Тогда были потрачены рекордные 1,2 миллиарда долларов, пишут сегодня «Известия». Солдаты напишут анонимки. Об этом сообщает российская газета. Главком сухопутных войск Алексей Маслов, похоже, становится главным специалистом по борьбе с армейской дедовщиной. Едва разобравшись с инцидентом в Челябинске, он вылетел с дисциплинарной инспекции на Дальний Восток. Официально это мероприятие называется комплексной проверкой частей. То есть генеральская свита должна проконтролировать организацию боевой учебы, штатную работу и изучить весь комплекс социальных проблем военнослужащих. На деле же главком и его помощники в первую очередь займутся громкими чрезвычайными происшествиями в дальневосточных гарнизонах. Не дожидаясь начальственного округа, усилением правопорядка в гарнизонах спешно занялись в Сибирском военном округе. Комиссия штаба Сибирского округа в ближайшие недели проверит все неблагополучные подразделения и проведет там анонимное анкетирование солдат для выявления дедовщины. Одновременно военврачам приказали заняться углубленным психологическим обследованием новобранцев. Все это следствие чрезвычайного происшествия в округе в конце января. Один пьяный сержант не поделил с другим дешевый мобильник. В результате парень с открытой черепно-мозговой травмой лежит в госпитале, а его обидчик дожидается суда на гарнизонной гауптвахте. Ему грозит от 2 до 10 лет. Это были первые полосы сегодняшних центральных газет.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшней российской прессы нас познакомила Наталья Япончина.
Ну а сейчас в Москве 7:15. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Из одного из зданий американского сената в Вашингтоне сегодня были эвакуированы 200 человек после обнаружения подозрительного порошка. Анализы показали, что он не представляет опасности для здоровья людей. Грузия ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 своих военнослужащих. В среду вечером грузинская военная полиция задержала в зоне конфликта 3 российских офицеров-миротворцев. Власти Чечни выделили семьям военнослужащих, погибших при взрыве в селе Курчелой, по 50 тысяч рублей. При взрыве, который произошел в казарме батальона «Восток», во вторник погибли 13 человек, 23 получили ранения. Основная версия – взрыв бытового газа. В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев, обвиняемый в издевательстве над другими военнослужащими. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начнет рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского. Защита экс-главы ЮКОСа просит признать незаконными действия Федеральной службы исполнения наказания, отправившей Ходорковского в колонию Читинскую область. Суд города Краснокаменск Читинской области сегодня снял выговор с Михаила Ходорковского, наложенный на него за оставление рабочего места. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Испании. Сегодня пройдут переговоры Путина с испанским премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В центре внимания вопросы двустороннего экономического сотрудничества, важнейшие международные проблемы. Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец бесчинствам во время акций протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Против палестинской автономии во главе с Хамас могут быть введены санкции, если группировка не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование. Об этом заявила в Вашингтоне министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. В Белграде арестован приближенный Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Младич разыскивается Гаагским трибуналом по обвинению в геноциде и других преступлениях, совершенных во время войны в Боснии. На западе Афганистана при взрыве погибли 3 иностранца и их афганский переводчик. Иностранцы были сотрудниками строительной фирмы. Птичий грипп добрался до Африки. Первый случай заболевания среди птиц выявлен в Нигерии, причем штамм вируса представляет смертельную опасность для человека. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о связи, отменяющие плату за входящие звонки на мобильные телефоны. Американский миллионер Стив Фоссет начал кругосветный беспосадочный полет. Фоссет, известный своими оригинальными воздушными путешествиями, намерен облететь вокруг земного шара за 80 часов.
Спасибо. Выпуск новостей подготовил и представил наш коллега Марк Крутов.
И у нас уже есть первый дозвонившийся слушатель. Наш вопрос сегодня: каких общественных организаций не хватает в России? Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте. Валерий Аркадьевич, город Королев. Вот обратите внимание, все, кто звонил вам, они все говорили, ссылались, что нужны какие-то организации. Никто не сказал, что я сделаю, что я поведу за собой. И вот общаясь с гражданами, я пришел к выводу, что они сидят настолько безграмотные, настолько не желая почитать, образоваться, ту же Конституцию, что никакая общественная организация, вот кто-то им должен помочь, кто-то, но не я сам. Поэтому нужно школу создать, когда бы человека научили быть активным. Понимаете, чтобы он поднялся из своей кухни, вышел и начал действовать, разговаривать с людьми и объединяться. Вот этого нет.
Поэтому... Валерий Аркадьевич, скажите, а общественная организация вот не может справиться с этой задачей, вот, допустим, как-то призывать к гражданской ответственности граждан страны, как-то это не может помочь, как вы считаете?
Я понял вас. Призывы мало чего дают. Нужны семинары, практически обучать людей, как делать, как говорить, как пойти, как подойти к другому, как его, так сказать, убедить. Вот что нужно. Нужна практика, а не организация для решения частных вопросов.
Спасибо, так считает наш слушатель Валерий Аркадьевич из Королева. А я еще раз напомню телефон, по которому мы ждем ваших звонков. 8-800-200-22-12. Сегодня наш вопрос звучит так. Каких общественных организаций не хватает в России?
И к обсуждению этой темы мы вернемся. Ну а сейчас в Москве 6:20. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
И сегодня, насколько мне известно, вы начнете с волейбола, новости Лиги чемпионов.
Да, Никита, в розыгрыше мужской волейбольной Лиги чемпионов наступает уже решающая стадия. В среду прошли первые матчи 1/8 финала, и оба российских клуба одержали уверенные победы в трех партиях. Лидер российского чемпионата «Динамо» в Москве обыграла голландский «Роттердам», а «Локомотив» в Белогорье тоже на своей площадке чемпиона Германии Фридрихсхафен. Российская теннисистка Динара Сафина вышла в третий круг турнира в Париже. В среду прошлогодняя победительница этих соревнований одолела француженку Виржини Розано 6-4 и 6-3. Также свои матчи выиграли две другие представительницы Франции, Натали Деши и Эмили Луа, взявшие верх над своими соотечественницами Марион Бартали и Стефани Фаре, соответственно. И еще одна россиянка Елена Дементьева, пятая ракетка турнира, обыгравшая шведку Софию Арвидсон. Московский ЦСКА в заключительном туре группового этапа баскетбольной Евролиги УЛЕП на выезде выиграл у «Партизана» из Сербии и Черногории 92-79. В итоге армейцы заняли третье место в группе С, дающее право выступать в следующем круге топ-16. А второе места в этой группе поделили греческий Панатинайкос и испанская Уникаха. В 14-м туре Панатинайкос обыграл мадридский Реал 90-73, а Уникаха французский по Артес 68-53. Вторым финалистом Кубка французской лиги по футболу стал Нанси, обыгравший в среду в полуфинале Люман 2-0. В главном матче Нанси будет играть с Ниццей, днем ранее взявший верх над Монако 1-0. Флаг олимпийской сборной России на церемонии открытия 20-х зимних олимпийских игр в Турине будет нести конькобежец Дмитрий Дорофеев. Об этом по итогам заседания руководства российской олимпийской делегации сообщил пресс-атташе Олимпийского комитета России Геннадий Швец. Выборы знаменосца прошли вчера в Турине. Кроме Дорофеева, кандидатами были бобслеист Александр Зубков и конькобежка Светлана Журова.
Спасибо. С новостями спорта нас сегодня знакомит Наталья Федотова. Я еще раз напоминаю, что главная тема нашего сегодняшнего эфира – это общественные организации. И вопрос, который мы предлагаем для обсуждения нашим слушателям в прямом эфире. Каких общественных организаций не хватает в России?
И у нас уже есть еще один дозвонившийся слушатель. Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Меня зовут Виолетта Васильевна, я из Москвы.
Пожалуйста.
Мне кажется, вопрос немножечко не так поставлен, потому что у нас при нашем вакууме информационном люди не знают, куда им бечь. Понимаете? Надо, чтобы вот эти организации, которые хотя бы есть, выпускали, вот как на Западе. Там прямо на столбах громадные листки висят, отксеренные. Тогда-то, во столько-то будет такая-то акция. Приходите. И люди идут. А у нас как? По телевизору показывают. Где-то чего-то прошло. Три коллеги простояли там. А я смотрю и думаю, я пошла бы, но я же не знала. Понимаете? Я понимаю, что нет возможности там типографским способом, но отксерить и повесить просто на стенах домов, на этих, как его, на автобусных остановках. протестуем вот за то, будем там-то, там-то, во столько-то, во столько-то ждать вас, приходите. И люди, когда сойдутся, они познакомятся, они будут знать, куда идти. А то у нас много организаций. А где они находятся? Они все виртуальные. Узнать можно через интернет. Но у нас страна-то бедная.
Спасибо, это было мнение Виолетты Васильевны, которая прямо отсылает нас к нашему эксперту на прямой связи с нами, Михаил Мамонтов, руководитель информационного агентства r2b.ru. Скажите, Михаил, ну вот если попробовать рассмотреть жалобу нашей слушательницы, а это не единственная жалоба, как вы оцениваете вообще роль интернета для общественных организаций, и как вы думаете, как сейчас... Насколько успешно общественные организации работают сегодня в интернете?
Ну, про успешность работы в интернете общественных организаций я, наверное, не стал бы так громко говорить, потому что сопряжено, люди сопрягают с тем, что нужно что-то делать, нужно что-то программировать, нужно кому-то платить деньги. Общественная организация, как всегда, денег нет. То есть люди в очередной раз ищут себе проблемы. Хотя сделать тот же сайт, донести информацию до своего какого-то потребителя, это не так сложно, и сервисов на сегодняшний день, конечно, масса.
Скажите, Михаил, ну вот вы, вот вам попадался какой-нибудь сайт, вот сейчас вот вы можете вспомнить какой-нибудь общественной организации, что не в том смысле, чтобы вы приводили конкретный пример, а в том смысле, чтобы вы, ну, оценили их вот с этой профессиональной точки зрения, их работу, насколько они справляются с этим?
Я бы по пятибалльной шкале я бы оценил на 2, так, с небольшим плюсиком, с маленьким-маленьким плюсиком, потому что, ну, все равно на это нужно тратить какие-то деньги.
Вы считаете, что проблема в том, что... А скажите, как вы думаете, проблема вообще в недостатке финансирования или в том, что общественные организации просто не уделяют внимания, для них это не кажется, ну, скажем так, подходящим способом?
Вот скорее второе, потому что большинство этих организаций, они не знают, кто их потребитель, то есть кто к ним должен идти, хотя... В интернете находится достаточно активная аудитория, достаточно активные люди, но я не знаю, то есть ни разу не сталкивался с тем, чтобы общественная организация как-то всерьез воспринимала интернет в качестве своего двигателя.
Мы вас поняли. Это было мнение Михаила Мамонтова, руководителя информационного агентства r2b.ru. И на прямой связи с нами политолог, профессор Андрей Пиантковский, который присоединится к нашей дискуссии. И, к сожалению, я просто не могу миновать этого момента и не обратиться к вам вот для начала нашей беседы с этим же вопросом, с которым мы обращаемся к слушателям. Каких, по вашему мнению, общественных организаций не хватает сегодня в России?
Ну, вот я согласен слушанице, которая позвонила, что мне все-таки кажется вопрос ну, не совсем адекватным сегодняшней ситуации. Дело в том, что вот новое законодательство общественных организаций, оно направлено против тех организаций, которые существуют и вызывают определенное противодействие власти. Поэтому, мне кажется, самое важное сегодня это не столько рассуждать о тех организациях, которых не хватает, а сделать так, чтобы у нас не исчезли те организации, которые действительно работают и выполняют очень полезную функцию. Ну, не секрет, что речь идет прежде всего о правозащитных организациях. Организациях, как, например, знаменитая Хельсинская группа, возглавляемая Алексеевой, Мемориал, организация солдатских матерей. Вот самый последний пример. Если бы не эта организация, мы бы не узнали о том чудовищном случае, который произошел с военнослужащим Андреем Сычевым, а после этого о той порвало какую-то информационную лавину, и мы поняли, что это
не одиночная трагедия, а, к сожалению, просто будни нашей армии. И вся, весь этот информационный поток, он стал доступен обществу только благодаря общественным организациям.
Андрей Андреевич, а в то же время вот эти последние события и новые законы о общественных организациях, и вот этот шпионский скандал, скажите, не возникло ли ощущение того, что последнее время, ну, скажем, в глазах той же общественности, образ общественных организаций при этом как-то, ну, дискредитируется в чем-то?
Ну, к этому сознательно стремится власть. Достаточно было посмотреть, с какой садистской улыбочкой господин Путин на совещании своими коллегами-чекистами высказался, что общественные организации должны тщательнее выбирать своих партнеров. Ну, продолжая разыгрывать вот эту же карту шпионского скандала с англичанами. Это настолько была грубая, сработанная провокация, что, ну, даже не удалось никаких официальных обвинений предъявить английской стороне. Вот недавно выступал по эхо Москвы посол Великобритании, и он рассказал удивительную вещь, что, оказывается, ничего, кроме этого фильма, не было. Не было никаких представлений ни МИДа, ни форен-офису в Лондоне, английского посольства здесь. Вся цель была с тем, чтобы потянуть за уши вот ту же хельсинскую группу.
Андрей Андреевич, простите, я вынужден вас прервать буквально на 2 минуты. Мы должны отвлечься на выпуск новостей, который представит наш коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Из одного из зданий американского сената в Вашингтоне сегодня были эвакуированы 200 человек после обнаружения подозрительного порошка. Анализы показали, что он не представляет опасности для здоровья людей. Грузия ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 своих военнослужащих. В среду вечером грузинская военная полиция задержала в зоне конфликта 3 российских офицеров-миротворцев. Власти Чечни выделили семьям военнослужащих, погибших при взрыве в селе Курчилой, по 50 тысяч рублей. При взрыве, который произошел в казарме батальона «Восток», во вторник погибли 13 человек, 23 получили ранения. Основная версия – взрыв бытового газа. В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев, обвиняемый в издевательстве над другим военнослужащим. Суд города Краснокаменск Читинской области снял выговор с Михаила Ходорковского, наложенный на него за оставление рабочего места руководством колонии. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы начнет рассматривать еще одну жалобу адвокатов Ходорковского, требующих перевести его в колонию по месту вынесения приговора или по месту жительства. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Испании. Сегодня пройдут его переговоры с испанским премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В центре внимания вопросы двустороннего экономического сотрудничества и важнейшие международные проблемы. Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец бесчинствам во время акций протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Против палестинской автономии во главе с Хамас могут быть введены санкции, если группировка не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование. Об этом заявила в Вашингтоне министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня 28 рублей 26 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 84 копейки за 1 евро.
Спасибо. Выпуск новостей представил наш коллега Марк Крутов.
А прежде чем мы вернемся к беседе с Андреем Андреевичем Пенковским, у нас есть один слушатель, который дозвонился нам, и он хочет ответить на вопрос, каких общественных организаций не хватает в России. Доброе утро.
Это я, наверное.
Да, мы вас слушаем.
Значит, я Кевер Норкин из Москвы. Значит, нам не хватает больше всего организаций, которые занимаются не столько правами человека, сколько его обязанностями. Обязанности платить налоги, обязанности служить в армии, обязанности заботиться о воспитании детей своих, обязанности беспокоиться о поддержке своих престарелых родителей и так далее, и так далее. До тех пор, пока в обществе не будет такой же популярностью пользоваться организацией который занимается обязанностями человека, у нас, как говорится, будет вот вой о том, что права человека нарушаются, будет очень сильный, потому что права человека могут только быть в обществе, в котором его члены исполняют свои обязанности. Вот и все, что я хотел сказать на эту тему. Спасибо за внимание.
Это было мнение нашего слушателя из Москвы, и мы возвращаемся к беседе с Андреем Андреевичем Пианковским. Андрей Андреевич, вы нас слышите?
Да.
Вот это мнение вот подсказывает в очередной раз уже о том, что почему-то при всей той достаточно весомой роли, которую выполняет общественная и в частности именно правозащитная организация, о которой мы уже с вами говорили, почему-то в принципе среди людей, по моему личному мнению, присутствует достаточно какое-то странно пренебрежительное отношение к роли этих организаций. Как бы вы могли это объяснить? Почему такой странный, двусмысленный, что ли, образ у общественных организаций в России сегодня?
Ну, мы как раз прервали разговор, мы именно эту тему с вами обсуждали, что именно такой образ усиленно создается властью, которая видит в общественных организациях, и, по-моему, в этом и глубочайшая ошибка, некого опасного противника. Вот этот синдром особенно развился после украинских событий. Почему-то власть вообразила, что ей сегодня угрожает оранжевая революция в России, хотя для этого, к сожалению, нет никаких предпосылок, не тот уровень развития гражданского общества, гораздо меньше возможностей для независимых средств массовой информации, тех же общественных организаций, которые играли роль на Украине. И вся эта борьба с общественными организациями, она носит такой превентивный, в сознании власти, превентивный характер для предотвращения неизбежной цветной революции, финансируемой, разумеется, из-за рубежа. Вот. Но мы говорили и о, в частности, о роли интернета в информационном обеспечении общества. К сожалению, мы живем в стране, в которой 90% населения, это просто статистический факт, получают информацию из государственных каналов телевидения. Там 24 часа в сутки идет соответствующая идеологическая обработка населения, тем более сильны очень советские традиции. Вот позвонивший товарищ, это же типичный homo советикус. Ему еще мало государственного аппарата, который вот занимается так называемыми обязанностями. Еще нужно создавать общественные, наверное, какие-то стражи исламской революции. Есть вот такие общественные организации в Иране. Поэтому вот эта пропаганда антиправозащитная, она ложится на хорошо взрыхленную 70-ми годами советской власти историческую почву и создает вот именно то представление в глазах общества, двусмысленное о роли правозащитной организации, о которых вы говорите.
Андрей Андреевич, простите, но вот возникает еще, вот лично у меня вот возникает такой вопрос. Да. А как вы думаете, а вообще возможно ли дружелюбные, добрососедские взаимоотношения между общественными организациями и властью? Вот в целом, в концепции это возможно?
Ну, это более широкий вопрос. А между властью и прессой, это в любом самом демократическом государстве, власть всегда недовольна, когда ее критикуют. Но в том и смысл демократии как института, защищающего общество, именно смысл в том, чтобы власть ставить в дискомфортную ситуацию, если хотите, чтобы она была под контролем общества. А этот конфликт, он неизбежен всегда. Вы думаете, президент Буш любит критику, оглушительную критику, которая подвергается в американской прессе? Нет, конечно.
Спасибо. На прямой связи с нами был политолог, профессор Андрей Пиантковский.
Сейчас в Москве 6:39. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Здравствуйте. Мы говорим об общественных организациях. И сейчас наиболее активны это все-таки солдатские матери и все эти организации. Независимая газета в статье под названием «Свердловские солдатские матери атакуют генералов» пишет. Активисты движения против насилия пикетировали в Екатеринбурге штаб Приволжско-Уральского военного округа. Одновременно комитет солдатских матерей провел пресс-конференцию, на которой привел ужасающую статистику смертей в казармах по России. 977 человек за 2005 год. Солдатские матери Свердловской области категорически не согласны с тезисом Владимира Путина. Цитирую, «Какое у нас общество, такая и армия», заявил Путин. Лидеры движения говорят, что в обществе и армии есть порядочные люди, но на гражданке и в войсках сложилась система, которая приводит во власть людей непрофессиональных, развязывает руки негодяям. Именно эта система, считает лидер солдатских матерей Нижнего Тагила Надежда Кордюкова, манит на офицерские должности здоровых мужиков, которые знают, на какую нищенскую зарплату они себя обрекают. Система помогает им компенсировать мизерные жалования, поэтому в армии, как утверждают матери, и процветают рабский труд, вымогательство и так далее. Независимая газета приводит дикие примеры военной экономики, о которых рассказали женщины. Солдату, например, выбили 11 зубов и потом потребовали от родителей по 1000 за каждый. Другого новобранца заставили написать заявление с открытой датой о поступлении на контрактную службу. Еще одного рядового прикрепили к военному прокурору для выполнения черновой работы на даче. Читайте сегодняшнюю независимую газету. Еще одна тема, которая волнует россиян накануне весны, это растущие цены на топливо, и они вновь стали головной болью для правительства. С начала нового года оптовая стоимость топлива уже выросла на 11%, при годовом плане в 15%. Чтобы исправить ситуацию, вчера директор департамента макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач предложил в срочном порядке поднять ставки на вывоз нефтепродуктов. В какие сроки это будет сделано, пока неизвестно. Тем временем нефтяники будут активно вывозить топливо как раз накануне весны. Осеннего сезона.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних российских газет нас познакомила Наталья Япончина.
И мы снова возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира, теме общественных организаций. У нас есть слушатель. Я напоминаю, что сегодня мы обращаемся с вопросом, каких общественных организаций не хватает в России.
У нас, к сожалению, что-то случилось. Видимо, слушатель у нас пропал. А нет, вот он появился снова. Мы вас слушаем. Доброе утро.
Вот уже несколько раз прозвучало слово «система», а систему определяют основные законы, и в первую голову Конституция. В свое время я обращался, вот в Питере у нас у пяти углов есть солдатские матери, я говорил, что надо начинать с Конституции, учредить Конституцию нормального, цивилизованного общества, а не преступного, которое у нас сейчас есть. Конституция 1936 года определила преступные действия 1937 и последующих годов. В статье 131 было записано, что кто такие враги народа и как с ними бороться. Не менее преступная была и 1977 года. Я писал про это, бегал. У меня две книги написаны, где я говорю, пока вы не учредите нормальную конституцию через учредительное собрание, вот эта система вас и будет давить. Система власти, которая никогда не учтет мнение народа.
Это было мнение нашего слушателя. Я еще раз напомню, телефон, по которому вы можете звонить, 8 800 200 ровно 2212. И наш вопрос сегодня, каких общественных организаций не хватает в России?
6:42 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И в этот раз мы продолжим баскетболом.
Да, Никита, на этой неделе завершается групповой этап баскетбольной Евролиги УЛЕПа, и московский ЦСКА вчера в заключительном туре на выезде выиграл у «Партизана» из Сербии и Черногории 92-79. В итоге ЦСКА занял третье место в группе С, дающее право выступать в следующем круге топ-16, а второе места в этой группе поделили греческий «Панатинаикос» и испанская «Уникаха». В 14-м туре «Панатинаикос» обыграл мадридский «Реал» 90-73, а «Уникаха» французский «Пуартес» 68-53. В среду, за неделю до старта олимпийского хоккейного турнира, сборная России в Лозанне провела товарищеский матч со швейцарской командой и с трудом добилась победы 2-1. Отмечу, что вчера в составе сборной России было всего 6 хоккеистов, которые будут играть в Турине. В среду прошли первые матчи 1-8 48-й финала мужской волейбольной лиги чемпионов. Оба российских клуба одержали уверенные победы в трех партиях. Лидер российского первенства «Динамо» в Москве обыграла голландский «Роттердам», а «Локомотив» Белогорье тоже на своей площадке чемпиона Германии Фридрихсхафен. Российская теннисистка Динара Сафина вышла в третий круг турнира в Париже. В среду прошлогодняя победительница этих соревнований одолела француженку Виржини Роззано 6-4, 6-3. Также свои матчи выиграли две другие представительницы Франции Натали Деши и Эмили Луа, взявшие верх над своими соотечественницами Марион Бартали и Стефани Форе соответственно. И еще одна россиянка Елена Дементьева, пятая ракетка этого турнира, обыгравшая шведку Софию Арвидсон. Вторым финалистом Кубка французской лиги по футболу стал Нанси, обыгравший в среду в полуфинале Люман 2-0. В главном матче Нанси будет играть с Ниццей, днем ранее взявший верх над Монако 1-0. Флаг олимпийской сборной России на церемонии открытия 20-х зимних олимпийских игр, которая состоится завтра, будет нести конькобежец Дмитрий Дорофеев. Об этом по итогам заседания руководства российской олимпийской делегации сообщил пресс-атташе Олимпийского комитета России Геннадий Швец. Выборы знаменосцы прошли вчера в Турине, и кроме Дорофеева кандидатами были бобслист Александр Зубков и конькобежка Светлана Журова.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. А сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Из одного из зданий американского сената в Вашингтоне сегодня были эвакуированы 200 человек после обнаружения подозрительного порошка. Анализы показали, что он не представляет опасности для здоровья людей. Грузия ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 военнослужащих. В среду вечером грузинская военная полиция задержала в зоне конфликта трех российских офицеров-миротворцев. Власти Чечни выделили семьям военнослужащих, погибших при взрыве в селе Курчелой, по 50 тысяч рублей. При взрыве, который произошел в казарме батальона «Восток», во вторник погибли 13 человек, 23 получили ранения. Основная версия – взрыв бытового газа. В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев. Его обвиняют в издевательстве над другим военнослужащим. Суд города Краснокаменск Читинской области снял выговор с Михаила Ходорковского, наложенный на него за оставление рабочего места руководством исправительной колонии. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы начнет рассматривать еще одну жалобу адвокатов Ходорковского, требующих перевести его в колонию по месту вынесения приговора или по месту жительства. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Испании. Сегодня пройдут переговоры Путина с испанским премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В центре внимания вопросы двустороннего экономического сотрудничества, важнейшие международные проблемы. Против палестинской автономии во главе с Хамас могут быть введены санкции, если группировка не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование. Об этом заявила в Вашингтоне министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Шесть часов 6:47 в Москве, и у нас есть еще один дозвонившийся слушатель. Наш вопрос сегодня звучит так: каких общественных организаций не хватает в России? Доброе утро. Алло. Алло. Да, мы вас слушаем, пожалуйста.
Итак, я хочу вас попросить совета и рассказать, что за предел творится в нашей России. 15 ноября.
Извините, пожалуйста, если вы не готовы ответить на вопрос, каких общественных организаций не хватает в России, у нас просто нет времени. Не получилось. В Москве 6:48, вы слушаете «Радио Свобода». После нападения на московскую синагогу в январе и заявления Александра Копцева о том, что не последнюю роль в решении пойти на преступление играла информация из глобальной сети, соответствующие органы теперь будут искать в интернете экстремистскую литературу. Против одного из сайтов столичная прокуратура уже возбудила дело о разжигании межнациональной розни. В свою очередь, томские права
провайдеры считают, что сегодня локальный интернет и так весьма прозрачен, рассказывает Мелани Бачина.
Ввести цензуру в интернете все равно, что закрыть всемирную паутину. Так считает один из владельцев популярного томского форума Михаил Глушко. По его мнению, сегодня ксенофобские и экстремистские лозунги гораздо чаще слышны по телевизору. Их позволяют себе многие депутаты Государственной Думы России. В Томске без таких призывов, как «Россия для русских» и подобных, почти не осталось ни одного забора. Михаил Глушко, системный администратор.
Настроение людей в стране такими вещами не исправишь, будет только хуже. Потому что люди более старшего возраста прекрасно помнят, как собирались на кухнях, те же 60-е, 70-е годы, там потихоньку говорили о том, о чем нельзя было говорить в открытую. То же самое будет и в этот раз.
В день на интернет-форуме «Форум Томск.ру» прочитывают и оставляют свои сообщения от 500 до нескольких тысяч человек. Темы от знакомств до специальных нецензурных. В них можно отвести душу. Отсутствие цензуры для модератора, другими словами, смотрителя форума, вопрос принципиальный. Денис, модератор интернет-форума.
Народ свои стояния общают, пускай сами дальше общаться. То есть если народ выбирает свою среду общения, если ему что-то не нравится, то здесь исправимо. Если народ как бы сам по себе хочет этого, то зачем я буду перевоспитывать людей?
Владельцы компаний-провайдеров, именно эти фирмы дают возможность подключения к сети и публикации своих сайтов, утверждают, что интернет и без усиления цензуры прозрачен. Получить информацию о том или ином пользователе не составляет никакого труда. При расследовании уголовных и административных дел провайдеры должны по первому запросу ФСБ и МВД предоставлять всю информацию о пользователе. Владимир Водолашко, провайдер.
Оператор должен предоставлять определенную информацию, точнее не определенную информацию, а доступ к информации о клиенте, о том, когда, куда клиент обращался, каким информационным ресурсом, какие деньги платил за какие услуги, и все это в круглосуточном доступе.
Один из способов ограничения интернета – это китайский путь, когда иностранные сайты, страницы для граждан страны просто закрыты. Тогда интернет превратится в локальную сеть. Другой вариант – фильтровать все содержимое интернета круглосуточно. Но это практически невозможно. Кроме того, до сих пор остается непонятным, что же считать экстремистской и противозаконной информацией. К таковой, например, можно отнести информационное сообщение о межнациональных стычках или даже электронное письмо с таким сообщением другу. Говорит Андрей Волков, юрист.
На самом деле это вмешательство в личную жизнь. То есть это твоя личная жизнь. Ты можешь читать то, что ты хочешь читать. Ты можешь качать информацию, которая необходима. Это, понимаете, вот кто-то там заходит на порно-сайты, а он семьянин хороший. Или еще какая-то информация, которая... Она может каким-то образом использоваться людьми, которые... Кто-то там инвалид, он не хочет, чтобы об этом знали, а будет понятно, что он инвалид, потому что он там изучает какие-то документы.
Сейчас Госдума обсуждает закон о противодействии экстремизму. Будет ли там статья, посвященная интернету, и если да, то в каком виде, неизвестно. Так или иначе, законодателям предстоит определиться в терминах и понять, нужно ли контролировать и запрещать онлайновые дневники и личную интернет-переписку. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Итак, у нас есть еще один дозвонившийся слушатель. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Это Людмила из Москвы. Мне кажется, не хватает той организации, о которой нельзя говорить вслух в эфире, но обронила фразу нечаянно Людмила Гурченко после смерти Листьева, и ее потом долго исправлял Киселев. Поэтому народу нельзя высказывать эту мысль. Но не снизу должна быть эта организация. А когда создали сейчас новую общественную палату, то после этого вопрос, мне кажется, вообще такой странный. Люди обращаться же должны в эту палату. Достаточно. Спасибо. До свидания.
Это было мнение слушательницы Людмилы из Москвы. Я еще раз напоминаю наш вопрос сегодня. Каких общественных организаций не хватает в России? И наш телефон 8 800 200 ровно 2212.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 февраля, четверг. У микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. В Москве 6 часов 53 минуты. Утреннюю программу продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными темами газет Свердловской области вас познакомит корреспондент радио Радио «Свобода» Павел Константиновский.
Заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь остался недоволен работой территориальных подразделений Уральского федерального округа. Об этом он заявил газете «Коммерсант». Больше всего его не устроила ситуация в Свердловской области. Здесь очень часто захваты земель и загрязнение озер и лесов. В Артинском лесхозе дорожные строители вырубили участок особо охраняемой лесной зоны. Свердловское управление никаких нарушений в этом не обнаружило. В итоге только из-за этого нарушения областной бюджет потерял 394 миллиона рублей. «Коммерсант» не исключает, что Свердловское отделение природоохраны ожидают серьезные кадровые перестановки. Сегодня на территории Свердловской области работает почти 1000 иностранных фирм, представительств и торговых сетей, констатирует уральский рабочий. Экономическое состояние региона привлекает все больше зарубежных бизнесменов. Но пока не столько, сколько хотелось бы. Иностранные бизнесмены с опаской идут на сотрудничество с малым бизнесом, будучи уверенными, цитирую, «в России не умеют написать бизнес-план, просчитать риски и кидают партнеров». Впрочем, виноваты в этом не только региональные власти, которые поддержкой малый бизнес не балуют, считает автор публикации Юлия Санатина.
Наш малый бизнес – это в большинстве своем все-таки те, кто, может быть, чуть-чуть выросли над ларечниками. Для того, чтобы обучиться, наверное, нужны более приличные деньги. В общем-то, и намерения тоже должны быть у человека серьезными.
В Екатеринбурге квартплату повысят всего на 19%, но перерасчет за зимние месяцы сделают только в марте, пишет «Комсомолка». Причем, отмечает издание, региональная энергетическая комиссия в этом году получит право наказывать виновных в несвоевременном перерасчете. «Будем наказывать рублем из личного кармана», заявил изданию глава РЭК Николай Подкопай. Свердловские фальшивомонетчики перешли на шуточные подделки, сообщает российская газета. На одной стороне дензнака копия 100-рублевой купюры, на другой 50-рублевой. Газета предполагает, что такой ход дает мошенникам шанс отшутиться при разоблачении. Мол, друг шутник напечатал на принтере и подсунул. Между тем, милиционеры к шуткам не склонны, они расценивают это как серьезное преступление. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Обзор Свердловской печати подготовил корреспондент Радио «Свобода» в Екатеринбурге Павел Константиновский. Я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это общественные организации, их роль в России. Вопрос, к которому мы обращаемся к слушателям – каких общественных организаций, по вашему мнению, не хватает в России? И у нас есть еще один звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Александр из Москвы. Мне кажется, что у нас не хватает такой общественной организации, как «Союз атеистов». В связи с тем, что сейчас кругом идет религиозная пропаганда усиленная, я считаю, что нужно организовать союз атеистов, который бы противодействовал такой агрессии религиозной. Спасибо.
Вот такое мнение нашего слушателя Александра из Москвы, который, видимо, сам тоже атеист.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. А также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Шесть часов 56 минут в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Здравствуйте. В Татарстане запретили датские товары. Из соображений веры или самореклама, задаются вопросом сегодня новое известие. Громкий скандал, разгоревшийся в мире после того, как датская газета «Юландспостен» опубликовала карикатуру на пророка Мухаммеда, докатилась и до Татарстана. Накануне стало известно о том, что одна из крупнейших в Поволжье торговых сетей, владеющая почти половиной всех продуктовых магазинов в Татарстане, в знак протеста изъяла из продажи продукты производства Дании. Под запрет попали несколько сортов колбасы, ветчины, рулеты, а также датское пиво. О том, что карикатурный джихад пришел в Татарстан, в Казани заметили не сразу. По объемам поставок своих рекламов в магазины республики Дания занимает далеко не первое место. О радикальных мерах стало известно лишь после того, как в торговых точках появились плакаты «Мы не продаем продукты из Дании», а пресс-служба крупнейшей казанской торговой компании выступила с официальным сообщением о принятом решении бойкотировать датские продукты. Пишут сегодня новые известия. Бесплатные входящие – это сегодня также одна из главных тем, которые обсуждают газеты, которые наверняка интересны слушателям. Эпопея с бесплатными входящими наконец переходит в финальную стадию, пишут «Известия». 1 июля плата за входящие будет отменена, если поправки утвердит Совет Федерации и президент. Таким образом, звонок с городского телефона на мобильник, зарегистрированный в этом же регионе, будет бесплатный для обеих сторон. У владельца городского телефона его стоимость включена в абонентскую плату. У абонента сотовой связи связи соединение будет бесплатным по закону. Но звонок на мобильник другого региона, например, с московского телефона на сотовый, зарегистрированный в Самаре, для вызывающей стороны останется платным. Независимо от того, где находится абонент сотовой связи, в Москве или в своем родном городе, как сообщили известиям в Ростелекоме, этот звонок тарифицируется как обычный, междугородний. Также останутся платными и входящие звонки в роуминге. Операторы утверждают, что не планируют увеличивать стоимость исходящих звонков. Для этого причин нет. Звонки с городских телефонов на мобильные составляют всего 4-7% от общего числа звонков, говорит Юлия Остроухова, пресс-секретарь Вымпелкома. Извините за технические накладки. Я продолжу читать прессу. Еще один скандал, который разгорается сейчас вокруг известного доктора Рошаля. Появление во Владикавказе на заседании Верховного суда Северной Осетии по делу бесланского террориста Нурпаши Кулаева, известного детского врача и члена общественной палаты Леонида Рошаля, не слишком прояснило ситуацию в этом запутанном процессе. Рошаль давал показания по делу Кулаева в качестве свидетеля, вызванного по ходатайству потерпевших. Сам ход допроса доктору, судя по всему, не понравился. И в интервью после судебного заседания Рошаль задался вопросом: «Я не понимаю, кого здесь судят, Кулаева или меня?» Независимая газета приводит комментарий доктора юридических наук, профессора Института государства и права Инги Михайловой. Она заявила, что высказывание Рошаля говорит о недостатке у него правовой культуры, но с точки зрения закона никакой юридической ответственности он не подлежит. Он свой долг выполнил, пришел на суд как свидетель. Судья имеет право дать оценку этим высказываниям, пояснила Инна Михайловская независимой газете. Это был обзор сегодняшней прессы, и через какое-то время мы продолжим читать. Есть еще очень много интересных статей. Слушайте «Радио Свобода».
Спасибо большое. С некоторыми темами сегодняшней российской прессы нас познакомила Наталья Япончина. А я напомню нашим слушателям, что сегодня мы задаем им вопрос, каких общественных организаций не хватает в России. Наш телефон 8 800 200 ровно 20.